тела частично расчленены. Похищены наличные деньги, сумма не установлена. Отпечатки пальцев преступника и другие улики отсутствуют. На месте убийства преступником или преступниками оставлены принесенные извне необычные предметы. Всю информацию об аналогичных преступлениях просьба оперативно сообщить детективу Энн Эбру, отдел по расследованию убийств полицейского управления Клеотер. Все ошеломленно молчали. Потом Янос попросил. «Повторите-ка дату, детектив». «Убийства были совершены 12 марта, сэр», — сказал обои, снова заглядывая в бумажку. «А наша входящая от 15 марта. Здесь есть штамп». Раздался коллективный стон. «Господи Иисусе!» — воскликнул первым Хэнк Брюмастер. 5 месяцев назад!» Они все знали, что такое могло случиться. Не должно было, но случалось. Разные бумаги обитали в самом основании кипы вечного завтра, но такого не было еще никогда. Нередко раньше полиции исходные черты в преступлениях, совершенных в разных концах штата, улавливали газетчики и сообщали о них, чем серьезно помогали детективам. В этот раз проморгали все. Слишком велика была волна преступности, захлестнувшей Флориду. Ньюболт спрятал лицо в ладонях, огорченный сверх всякой меры. Именно с лейтенанта строже всего спросят за безответственный недосмотр, из-за которого предельно важная информация из Клеотера осталась без внимания. «Время дорого», — произнес Янос. «Продолжайте совещание, лейтенант». Ясно было, что настоящий разговор между ними состоится позже, но в тот же день. «У меня еще не все, сэр», — сказал Руби Боуи. «Говори», — кивнул ей Ньюболт. «Перед самым началом совещания я дозвонилась в Клеотер детективу Эбру. Сообщила, что у нас есть сходные дела. Он сказал, что вместе со своим сержантом они завтра же прилетят к нам и сверят подробности». «Хорошо», — одобрил Ньюболт, которому вернулось присутствие духа. «Узнаете, когда прибывает их рейс, и вышлите за ними машину в аэропорт». «Позвольте задать Руби вопрос, лейтенант», — сказал Эйнсли. «Задавайте». Эйнсли посмотрел на Руби через стол. «Эброу сказал тебе что-нибудь о посторонних предметах, найденных у них на месте преступления?» «Да, я специально спросила, что это было. Старый, помятый, горный кусок картона». Она сверилась с записями. «Да, кусок картона, вырезанный в форме полумесяца и покрашенный в красный цвет». Эйнсли хмурил лоб, стараясь сосредоточиться, напрягал память, припоминая вазочку из коттеджа в сосновых террасах. Никому в особенности не обращаясь, он затем спросил. «А что, посторонние предметы были найдены везде?» «Я помню только 4 дохлых кошек в номере Фростов». Эйнсли повернулся к Бернарду Квину. «Было что-нибудь на месте убийства Хенненфельдов?»
«Похоже, что нет». Покачал головой Берни и переадресовал вопрос Монтесу. «Я правильно говорю, Бенито?»
Чувствуя себя чужаком, Бенито Монтес не проронил до сих пор ни слова, но на прямой вопрос Квинна поспешно ответил. «Нет, мы не нашли там ничего, что преступник мог бы принести с собой. Был только электрообогреватель, но он принадлежал Хенненфельдам, я сам проверял».
«Что за обогреватель?» — быстро спросил Эйнсли.
«Обычный домашний рефлектор, сержант. Из него выдернули спираль, обмотали ею ноги мистера Хенненфельда, а потом включили в розетку. Когда мы обнаружили трупы, ноги у него были все черные, как уголь».
«Почему же ты мне ничего об этом не сказал?» — с упреком бросил Эйнсли Квинну.
«Забыл, должно быть», — пробормотал тот растерянно. Эйнсли, похоже, устроил это объяснение. «Могу я продолжать, лейтенант?» — обратился он к Ньюболду.
«Давай».
«Руби», — сказал Эйнсли. «Мы можем составить список предметов, найденных во всех 4 случаях».
«Конечно. На компьютере?»
«Да, на компьютере», — нетерпеливо вмешался Ньюбл. Руби послушно пересела за отдельно стоявший столик с компьютерным терминалом. В отделе ее прозвали компьютерным магом, и коллеги из других следственных групп частенько просили ее о помощи, запутавшись в мудреных программах. Пока остальные ждали, она проворно пробежала пальцами по клавиатуре и вскоре доложила. «Я готова, сержант, диктуйте». Сверяясь с лежавшими перед ним записями, Эйнсли начал. 17 января, кокосовый оазис. Гомеры Бланш Фрост. 4 дохлые кошки. Пальцы Руби забегали по клавишам. Когда они замерли, Эйнсли продолжал. 12 марта, Клиотер. «Минутку!» — послышался вдруг голос Берни Квина. «Были ведь еще глаза мистера Фроста. Их выжгли с помощью какой-то горючей жидкости. Если уж мы говорим о ступнях Хененфельда...» «Да, Руби, занеси в первую графу глаза мистера Фроста», — согласился Эйнсли и с едва уловимой улыбкой сказал Квину. «Спасибо, Берни, теперь я запамятовал. С кем не бывает». Они зафиксировали подробности дела в Клиотере с помятой трубой и картонным полумесяцем, добавили к списку Форт Лодердейл с обогревателем и обугленными ступнями и перешли к убийству в коттедже номер 18 в сосновых террасах. «Запиши бронзовый сосуд», — начал Эйнсли и замолк. Руби записала и спросила. «В нем было что-нибудь?» «Угу, санина и говно», — брякнул со своего места Пабло Грин. Руби обернулась ко всем и с невинным видом поинтересовалась. «Мне так и записать, или лучше будет моча и фекалии?» В ответ громыхнул смех. Кто-то сказал: «За это мы тебя и любим, Руби». Даже Ньюболт, Янес и мрачный заместитель шефа полиции Майами разделили общее веселье. Для людей, повседневно видящих смерть, любой повод посмеяться был подобен освежающему дождю. Именно в этот момент, когда смех почти затих, болезненной вспышкой озарения в ослепительной ясности Эйнсли вспомнил. Теперь он знал. Фрагменты головоломки легли на свои места, все до последнего. Так бывало, когда смутная гипотеза, долго и бесплодно истощавшая его мозг, внезапно приобретала смысл и четкий обрис. Волнение распирало его. «Мне нужна Библия», — сказал он. Остальные уставились на него непонимающими взглядами. «Библия», — повторил Эйнсли громче с командными нотками. «Мне нужна Библия». Ньюболт посмотрел на Квина, сидевшего ближе всех к двери. «У меня в столе есть Библия», — сказал он. «Второй ящик снизу с правой стороны». Квин поспешно отправился в кабинет лейтенанта. А вообще говоря, в том, что в отделе сразу нашелся экземпляр Библии, не было ничего удивительного. Среди подозреваемых попадались типы, просившие принести им священное писание. Некоторые в искреннем порыве, а иные в расчете, что напускная набожность поможет скостить срок в суде. И расчеты эти строились не на пустом месте. Бывали случаи, когда преступники, главным образом из тех, что по образованию, уходили от сурового наказания, разыграв религиозное обращение, строя из себя заново родившихся. Сыщики всегда относились к таким просьбам скептически, но на стадии расследования не считали себя вправе отказывать. К тому же случалось, что обращение к Библии действительно приводило к раскаянию и признанию убийцы. Квин вернулся с книгой в руке. Он передал ее через стол Эйнсли, который тут же стал перебирать страницы ближе к концу. Его интересовал Новый Завет, а еще точнее, Откровение Иоанна Богослова или Апокалипсис. Теперь, кажется, и у Ньюболда открылись глаза. «Это ведь из Откровения, верно?» — спросил он. «Не каждый из обнаруженных предметов представляет собой послание», — закивал Эйнсли. «Вот первое». Он сделал жест в сторону Руби, которая все еще сидела за компьютером, и, оглядев присутствующих, прочитал. Глава 4, стих 6. «И перед престолом море стеклянное, подобное кристаллу, и посреди престола и вокруг престола 4 животных». «Кошки!» — выдохнул Квин. Эйнсли проворно перелистнул 2 страницы назад, поискал указательным пальцем и прочел еще. Глава 1, стих 14. «Глава его и волосы белы, как белая волна, как снег, и очи его, как пламень огненный».
Он глянул на Квина. «Мистер Фрост, верно?» Квин произнес в задумчивости. «Кошки и глаза Фроста. Мы же все это видели, но никак не связали между собой.